Итак, мы дальше будем продолжать начатую нами тему о вере, Божьей вере, в которой мы так нуждаемся. И сегодняшняя наша с вами беседа – это практическое применение на деле веры, которой обладали эти люди. И мое желание прочитать текст Священного Писания, которое записано послание святого апостола Павла евреям, 11 глава, с 8 по 10 стихи. Послание святого апостола Павла евреям, 11 глава, с 8 по 10 стихи. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. И поэтому мы сегодня посмотрим внимательно на веру этого человека, которого Священное Писание называет отцом всех верующих. Так вот, во все времена дети Божьи, начиная с самого того времени, когда они лишились Едемского сада и благословенного общения с Господом, все это время дети Божьи жили в агрессивно окружающей среде. Что это значит? Какое отношение мира к детям, к верующим людям? Писание однозначно называет, что отношение мира к детям Божьим – это есть отношение волка к ягненку. Помните, как Христос говорил: «Посылаю вас, как овец среди волков». Вот какие взаимоотношения, говорит Священное Писание. Так вот, хорошо, если верующие люди, если в действительности дети Божии живут в этой агрессивной среде, то как же нам жить полноценной духовной жизнью? Как нам жить жизнью, плодоносной жизнью для славы нашего Господа? Жизнью всепобеждающей веры. Помните, мы в прошлый раз говорили, легко ли верить? Или тяжело ли верить? Я не буду повторять то, что вы внимательно слушали в прошлый раз, но в Библии есть описание, вернее, много описаний, рассказывающие или повествующие нам о жизни удивительных людей. Это не были супермены какие-то, это не были люди какие-то совсем отличающиеся по своему состоянию от современных людей, абсолютно нету. Но эти люди не карабкались, они не цеплялись за жизнь, они не боролись за выживание, как мы сейчас слышим. Они жили полноценной, духовной, плодоносной, всепобеждающей жизнью. Хотя многие из этих людей, о которых повествует нам Священное Писание, они жили в несравненно худших условиях, чем мы живем в настоящее время. Так вот, читая эти библейские повествования о жизни этих людей, мы можем сделать для себя вдохновляющие и жизнеутверждающие выводы. Потому что так говорит Священное Писание, чтобы мы взирали на кончину, подражая вере этих людей. А для чего тогда Писание повествует нам о вере Авраама, Моисея, там, Даниила, этих юношей и многих-многих-многих других? Это не для того, чтобы просто расширить наш кругозор, чтобы сделать нам наше знание более совершенным. Абсолютно нету. Так вот, какой вывод, когда мы читаем эти примеры библейские? Вывод: в любой социально-экономической и политической самой агрессивной среде, которая окружает детей Божьих, есть абсолютно все возможности для того, чтобы жить полноценной духовной жизнью, плодоносной и всепобеждающей. Ни одной нету среды, в которой бы Бог поместил свое дитя, искупленного человека, когда бы он бы сказал: о, я не могу жить в этой среде верою, я не могу жить полноценной жизнью духовного человека. Вы не найдете такого примера в Библии. И поэтому сегодня нашему вниманию я предлагаю картину жизни вот этого великого Божьего человека по имени Авраама. Этот человек жил в действительности полноценной, всепобеждающей жизнью веры, Божьей веры, о котором мы говорили в самом первом нашем рассуждении о вере. Так вот, и поэтому, как я уже сказал, Писание называет его отцом всех верующих. Хотя среда, в которой он жил, и условия жизни существенно отличались от наших условий. Итак, если мы хотим действительно жить полноценной духовной жизнью, жизнью веры, мы должны обратить сегодня самое серьезное внимание на стиль и принципы жизни этого человека. Обратить самое серьезное внимание на элементы проявлений и благословений в вере этого человека. Потому что пример веры этого человека, он не утратил своей значимости и для нас, живущих уже 3500 лет после жизни этого человека. Иначе для чего апостолу Павлу было по вдохновении Духа Святого записать эти слова на страницах Священного Писания, которые я прочитал? Итак, первое, посмотрите, какой мы вывод можем делать. 8 стих говорит: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Это поражает. Так вот, первое я хочу сказать, что из этого вытекает. Повиновение Господу есть первый и основной признак веры Авраама. Для нас это существенно или нас это не касается? Это касается только Авраама, да? Он должен был повиноваться. А как сегодня мы, верующие люди? Является ли это Божье требование для верующих людей всех времен, живущих в самых разных обстоятельствах жизни, в самых разных социальных строях? Так вот, стих 8 называет нам или показывает нам удивительнейшее свойство веры Авраама. «Верою повиновался». Это потрясающее заявление: верою повиновался. Верою Авель принес Богу жертву лучшую. Вы видите, что делает вера, когда в действительности человек имеет вот эту живую Божью веру? Люди удивляются: ну как Авель мог знать, что нужно Богу принести в жертву? Кто его научил? Верою, заметьте. А без веры Богу, что бы вы ни делали, написано, а без веры невозможно угодить Богу. Вот что говорит Писание. Так вот, мы в прошлый раз говорили с вами, легко ли верить? Хорошо. Легко ли было Аврааму сделать этот шаг? Он жил в городе Уре-Халдейском. Он был человеком богатым. Это не был юноша, которого вся жизнь еще впереди, и поэтому он мог менять место жительства, идти куда угодно. Ему, по крайней мере, было, как Писание говорит, 75 лет, когда он вышел из Ура Халдейского. То есть это уже был человек зрелый, далее более чем зрелый. И однако же никаких преград, абсолютно никаких недоразумений, абсолютно ничего нету. Бог сказал, читайте 12 глава книга Бытие, и вы увидите, никаких недоразумений, никаких комплейнов не было у Авраама. Он пошел, повиновался. Видите, как оказывается легко тогда, когда человек абсолютно уверен в Божьем призвании. Он не сомневается. Хорошо, легко ли было Савлу отказаться от того, чему он посвятил свою жизнь? Он добивался, да, действительности, он уже достиг определенных высот в этом служении, которым он поместил. Он уже мог брать бумаги от самых высокопоставленных духовных лиц в Израиле и мог идти и совершать такие дела. Вы помните, когда он отправился в Египет, в Дамаск, с какой целью он туда отправился? И вдруг Господь говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи?» А потом говорит: «А что ты повелишь мне делать? Иди в Дамаск. Дальше будет тебе сказано». Как часто люди, отзываясь на Божье призвание, хотят знать на 100 лет вперед, а что будет, если я пойду туда, если я пожертвую то, а если я дам то и другое, и третье. Бог говорит так: «Ты иди в Дамаск, а дальше ты узнаешь». Точно так же, как и Аврааму. Бог сказал так: «Выйди из Ура Халдейского». «Господи, ну я ж хочу знать дальше». «А ты иди». «Но я не знаю, куда идти». «А ты иди, я укажу тебе, куда идти». И он пошел. Так вот, дорогие мои, легко ли? Представьте себе, что вы встретились с Авраамом, когда он идет в эту землю, куда он не знает, куда идти. Вот, и вы спрашиваете: «Ну, тебе же уже все-таки 75 лет, и все». И Авраам говорит: «Ой, вы знаете, ну, как вот сердце что-то вырвали у меня из груди, как тяжело было расстаться. Там у меня и домы, там у меня все, уже у меня жизнь налажена, абсолютно все. И вдруг вот 75 лет мне нужно все оставить и идти неизвестно куда». Сколько постов, сколько молитв пришлось вознести Господу. Так обычно люди говорят сегодня. Когда мы говорим о каком-то действии того или иного человека, люди с гордостью заявляют: «О, а вы знаете, что это мне стоит? Сколько постов, сколько молитв, сколько слез пришлось пролить?» Авраам ничего не говорит об этом. Вот оно, повиновение Господу. Это самый основной признак веры Божьей, которая в человеке, милые мои. Что первично? Кто учился в советских школах, тот знает, чему нас учили. Материя или дух? Что первично, что вторично? Материя. Так учили нас. А Библия говорит: дух первичен. Так вот, у Авраама вера первичная. Хотя сегодня многие стараются извратить и говорить, что вера – это есть результат человеческого умозаключения. И всякий грешник, если он только захочет, он может уверовать. А Писание говорит, что это Божий дар. Бог дает. И поэтому вера или послушание, что первичное, дорогие мои? Сегодня люди очень много учат тому, что первичное должно быть послушание, и от послушания зависит наша вера. Нет, дорогие мои, послушание есть результат нашей веры. Для Авраама и для всех героев веры вера была первична. Читайте 11 глава послания апостола Павла евреям. И увидите, верою Авель, верою Енох, верою Ной, верою Авраам. Вот оно что. А дальше действие, действия, поступки. Верою. Вот что является движущей силой полноценной христианской жизни. Вера есть величайшее благословение для каждого из нас. Благодаря вере Авраам повиновался Богу. Трудно нам повиноваться, трудно нам расстаться с прошлым, трудно нам выполнять те или другие Божьи указания. В чем проблема? В том, что налоги высокие, в том, что правительство нехристианское. Ищите проблему в вашей вере. Не ищите проблемы свои где-то на стороне. Не ищите проблемы где-то в каком-то судействе неправильном или еще в чем-то. А что вы думаете, раньше во времена Авраама все суды были правильные? А что во времена Даниила суды были правильные, или во времена Иисуса Христа суды были правильные все? Нет, как и сейчас. Есть правильные, есть неправильные. Но проблема не в том, а проблема заключается в сердце своем. Там нужно искать проблему на все ваши неузгоды в вашей жизни. А проблема заключается в вашей вере. На этом не заканчивается благословение Авраама. Нет, дорогие мои. Удивительное, потрясающее заявление делает апостол Павел, этот же апостол послании римлянам. Я вам прочитаю 4 глава. Посмотрите, что здесь говорится. Вот это потрясающий результат веры Авраама. Итак, 4 глава, смотрите. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Ну, если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу. Да, мы можем похвалить человека. О, спасибо, ты много пожертвовал. О, хорошо спел. Да, Авраам имел похвалу, но не перед Богом. Заметьте. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Вот откуда исходит похвала. Это удивительно. Праведность Авраама не была результатом его дел, не была результатом закона. Правда, тогда еще не было закона. Праведность Авраама был результат всепобеждающей Божьей веры, которой обладал этот человек. Вот оно что. Его вера возрастает. Авраам получал печать праведности, получает печать праведности особый знак. Смотрите, 9 стих этого же послания к римлянам, 4 глава. 9 стих. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Хорошо, а когда она вменилась, эта вера? До обрезания или после обрезания? А? Не по обрезанию, а до обрезания вера вменилась в праведность. И знак обрезания он получил, заметьте, дорогие мои, что это за знак? Он получил как печать праведности через веру. Не после того, когда он это сделал. Вот оно что. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. То есть нам в настоящее время, когда вменяется праведность Господа Иисуса Христа? Это очень важно. Так вот, он не был, этот человек, гениальным человеком, он был простым человеком. И праведность, которую он получил, она не была им генерированная. Я недавно, может быть, дней 10 тому назад, я прочитал учение православной церкви о спасении. Вы знаете, я никогда не читал раньше, и я считал, ну, это же тоже христиане, как и мы, и все, ну, разница там в некоторых там формах и другое все. Но когда я прочитал учение о спасении, я был потрясен. Это языческое учение ничего общего не имеет с Евангелием, учение о спасении. И автор этого учения, которое было в XIX веке еще им написано, и сейчас оно полностью возобновлено и принято, это самое, он говорит, что это ересь, если считать, что человек получает праведность по вере от Бога. Тогда он говорит, тогда что же, тогда каждый может жить праведно, если он получил от Господа праведность. А вот если грешник вот своими силами живет праведно, о, вот это да, он говорит. И мы должны достигать этой праведности. Это то, чему учит мир, это то, что учит каждая религия здесь на земле. Она хочет, чтобы те, кто принадлежит к этой религиозной, этому обществу религиозному, чтобы они входили в Царство Божие на основании своих законов. А Бог говорит, что мы можем войти только в вечности на основании Божьих принципов, но не на своих. И многие другие вещи, которые в действительности я был поражен, когда я прочитал учение о спасении этой церкви. Ничего общего с Евангелием абсолютно нету. И люди называются христианами. Кресты везде, все прочее. Так вот, дорогие мои, вера, которую получил Авраам, это была вера, генерированная на небе, оттуда. Это, или вернее, праведность, которую получил Авраам, это была праведность, генерированная на небе, и поэтому никто со своей праведностью не может туда войти. Вы помните эту притчу, которую сказал Христос, когда Он вошел на пир, и все были одеты в одинаковую одежду, а один отличался. Он говорит, слушай, а как ты попал сюда? Самая лучшая одежда, я думаю, что он пошел туда на брачный пир, одел самую лучшую одежду, как он имел. И что? В результате, говорит, возьмите, свяжите и бросьте во тьму внешнюю. Вот на что наша вера, ваша праведность претендует. И поэтому Господь говорит, Он хочет одевать нас в свою праведность, генерированную на небе. А если мы не послушны Господу? Так вот, дорогие мои, вера вменилась в праведность. Мы почитали в Римлянам, апостол Павел говорит, в небесном банке на счет Авраама была положена праведность. Это интересно. У вас никогда такого не было, что вы пришли в банк посмотреть аккаунт, и вдруг вы обнаруживаете, что у вас немножко больше, чем должно быть. У нас было такое, мы когда приехали в Америку, и, может быть, через полгода, и все, я всегда каждый месяц ходил, и все, и вдруг я пошел, и я смотрю, а тогда какие-то нам аккаунт был, всего несколько сотен долларов. Потому что получали welfare, вложили, тут же тратили их все. И вдруг я прихожу сдавать этот чек туда, и я смотрю, у нас на $500 больше лежит. Откуда? Я не сразу обратил, но когда положил, и все, когда я смотрю на $500, я тогда возвращаюсь назад, как там мог по-английски, не мог, и все, и они думали, что я недоволен, значит, и все, и хочу их обвинить в этом, все, вызвали, нашли человека, который по-русски говорит, и все, и я им, он меня спросил, в чем дело, я говорю, слушайте, она ошиблась, здесь больше, я же знаю, сколько должно быть. Они проверяют, нет, все правильно, кто-то положил. Вот так точно, до сих пор мы не знаем, кто это положил, вот так точно и верующий человек в банке в небесном Бог полагает свою праведность в результате веры. Вот оно что получается. И не только это, дорогие мои. Бог больше не гневается на Авраама. Вы слышите? Авраам стал совершенным полностью, да? Нет. Помните, как он пошел в Египет? Помните, как он решил спасти свою жизнь там в Египте? Помните, что случилось с Агарью? Вот, как Измаил появился? Но Бог больше не гневается на Авраама. Почему? Потому что он получил печать совершенства. Вот что делать. Так вот, дорогие мои, мы когда читаем Слово Божие, а вы скажете, хорошо, ну а нам что от этого? Ну Авраам-то получил, а мы что? Мы-то живем 3500 лет тому назад. Оказывается, что благословение Авраама распространяется на всех верующих. Это потрясающе. Тем, кому Бог вменил свою праведность, Бог обещает хранить верность даже тогда, когда мы бываем неверны. Вы слышали это? Вот что делает Господь. Когда мы, подобно Аврааму, иногда и нарушаем нашу верность. Смотрите, в этой же 8 главе послания апостола Павла Римлян, 38 стих, вот что говорит. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей в Иисусе Христе. Вот что мы находим. Слава нашему Господу, дорогие мои. Вот что двигает нас. Итак, первое, дорогие мои, заметьте, что повиновение Господу – это первый и основной признак Божьей веры, который движет человеком. Поэтому, если проблемы у нас с повиновением Господу, тогда нужно искать в себе причину, в своей вере. Второе, что мы находим здесь, в этом фрагменте Священного Писания, полное доверие Господу в повседневной жизни Авраама, выражение его веры. То есть вера – это не просто импульсивное. Сегодня я верю, завтра не верю. Сегодня выполняю, завтра не выполняю. Полное доверие Господу. Это не было одноразовое повиновение Авраама Богу. Да, Авраам сказал, то есть Бог сказал Аврааму, он вышел, ну а дальше живу как хочу. Нет, милые мои. Выражение нашей веры должно осуществляться каждый день, в любом месте, где мы находимся. В чем? В полном доверии Господу. Так вот, Авраам повиновался, он получил на свой счет праведность Божию, и он пришел в землю обетованную. И написано, как мы почитали, верою Авраам, 9 стих, обитал он на земле обетованной, как на чужой. Верою, то есть обитал, это ходил, это жил, как на чужой. То есть его хождение, хождение Авраама, это есть иллюстрация его веры. Братья, дорогие сестры, вы все верующие люди. Да, вы поверили, вы покаялись, вы поверили, вы приняли крещение. Хорошо. Но теперь мы же еще на земле. Хорошо. Что иллюстрирует каждый день нашей жизни? Каждый день нашей жизни, он иллюстрирует нашу веру? В действительности, посмотрите на прошлую неделю. Можем ли мы сегодня перед лицом Господа сказать, что и понедельник, и вторник, и среда, и четверг, пятница, и суббота, и среди, каждый день иллюстрирует мою веру Господу, мое доверие Ему? Да, как раз то и выражение, иллюстрация веры Авраама мы наблюдаем в его повседневном хождении. Так вот, это не просто умственное признание факта, как учат сегодня многие богословы. Для спасения достаточно умственное признание факта жизни Христа на земле, его страданий, его смерти, все. Нет, абсолютно это недостаточно. Это прежде всего перемена, дорогие мои, жизни. Это жизнь в блаженном уповании и доверии Господу. Посмотрите, вокруг Авраама нет ни одной верующей души. Даже Лот, который в действительности в праведной душе своей мучился, даже с Лотом Авраам не мог иметь настоящего общения. Потому что Лот был человек плотский. Он ходил по взгляду отчей своих. Так вот, никакого общения. Хорошо. Люди говорят, одиночество. Одиночество. Не с кем помолиться. Не с кем пообщаться. Да, одиночество то плохая вещь. Даже Христос говорил ученикам, побудьте со мной и пободрствуйте. Но тем не менее, дорогие мои, что говорит Писание? Что даже в абсолютном одиночестве есть все условия для полноценной духовной жизни. Вы помните, старец Иоанн, на старости лет был сослан на остров Патмос. Полное одиночество, ни одного верующего человека вокруг. И вот пришел воскресный день, первый день недели. В каком состоянии находился Иоанн, помните? В унынии, в депрессии. Был в духе. Вот оно, результат Божьей веры. Ни одного человека не было вокруг Авраама, с которым бы он мог разделить общение. Удивительно. Да, плохо одиночество иметь. Но для верующего человека есть всегда возможность иметь общение с Господом. Мы же прочитали Римлянам 8 глава. Посмотрите еще раз, 8 глава, это 38 стих, говорит, что ни смерть, ни жизнь никто не может отлучить от любви Божией, от общения с Господом. Сегодня, как никогда, распространяется учение, что пастыря прежде всего должны быть психологами. Это самое первое требование требуется. Потому что особое время, особая психика, и поэтому прежде всего пастырь должен быть психологом. Потому что депрессия и тому подобное. На этой неделе в Ванкувере похоронили молодого человека, 29 лет. Это сын моего хорошего друга, с кем мы уже много общались и знаем. Он был довольно дерзким сыном. Он ушел в армию, потом в Ираке побыл один раз, другой раз. Вот. Потом попал в очень ситуацию, такую, что он один только живой остался, но вернулся, вроде бы покаялся, все. В конце концов, депрессия, он покончил жизнь самоубийством на прошлой неделе. Милые мои, нету проблемы психологии, а есть проблема веры, проблема греха. Вот проблема. Непослушание несет последствия. Конечно, если бы он в действительности уверовал, как положено, как Библия говорит, я глубоко верю, что Бог сохранил бы этого человека. Потому что многие люди в результате каких-то там нервных потрясений, все, они хотят что-то. Помните, как Давид когда-то, когда Навал ему отказал в том, чтобы покормить его солдат, и все, и Давид под таким впечатлением все вооружился, он идет, чтобы поразить этого человека, но Бог не допустил, потому что Давид его помазанник, его дитя. Поэтому, дорогие мои, нету психической, психологической проблемы, а есть проблема греха, проблема веры. Одна сестра, которая в нашей церкви, я не буду называть ее имя, мы тоже с ней много раз беседовали, и вот она сейчас уже в преклонных годах, посещать не может собрания, она все говорит: о, вот как я сожалению, плачу, что вот нету моего мужа, вот, и мы бы с ним бы, конечно, потому что одна единственная сын, один единственный неверующий там еще остался, в Советском Союзе, вот, дочь, которая здесь, она живет своей жизнью, оставила меня, там, в общем, проблемы за проблемами. Хорошо, мы говорим, вот, а ваш муж был верующим человеком? О, нет, она говорит, он всю жизнь говорил, я еще успею. А вы молились о нем, чтобы Бог его спас? Ну, конечно, она говорит, я молилась постоянно. И вот, когда ему исполнилось 49 лет, вот, вдруг он заболел рак. Через год он умер, 50 лет. Ну и как, он говорит, о, вы знаете, он покаялся. Ну так, мы же, это Бог ответил на вашу молитву. Ну я же не думала, что он так ответит, что он именно через болезнь, через это, и он заберет у меня моего мужа. Да, так получается в нашей жизни, что мы молимся, но мы требуем на своих условиях, чтобы Бог ответил, но не на его условиях. И он покаялся и уверовал, ее еще успели крестить даже, но через год он умер. Вот как получается в нашей жизни, дорогие мои. Так вот, посмотрите, как получилось. Авраам идет в землю обетованную. Ур Халдейский оставлен, он идет в Ханаан. Почему? Вы же знаете, что это Ирак, который находится в междуречье Тигра и Ефрат, это старинный город Ур-Халдейский, там болота, там эти всякие насекомые и все прочее. И вдруг Авраам получает известие, а Палестина, да там же течет молоко и мед, да там воздух замечательный. Ну, конечно, пойду туда. Там земли свободные, сколько хочешь, занимай, бери. Нет, дорогие мои, абсолютно не так. Не по этой причине он последовал в Ханаан, абсолютно. Заметьте, что когда Бог выводил Израиля из земли египетской в землю обетованную, что он сказал израильтянам? Куда я вас веду? В землю, где течет молоко и мед. Почему он Аврааму не сказал это? Куда ты поведешь меня, Господи? Не твое дело, ты иди. Почему Бог Аврааму не сказал: Авраам, оставь эту землю болотистую здесь, вокруг Ура Халдейского, я веду тебя в землю прекрасную, где течет молоко и мед. Почему, дорогие мои? Потому что для веры абсолютно не имеет никакого значения, никакой значимости не имеет материальные, экономические условия. А все израильтяне, которые вышли из Египта, они все шли куда? В землю обетованную. Там течет молоко и мед. А вдруг они что встретили? Пустыня, мяса нету, вода горькая, то им то, то им мяса не хватает, то еще что не хватает. Все, вернемся в Египет, они говорят. Убьем Моисея, поставим нового лидера, мы идем в Египет. Смотрите, Авраам хоть один раз сказал, я вернусь назад в Ур Халдейский. Когда он пришел в землю обетованную, что он там встретил в Палестине? Никто его не встретил с хлебом и солью. Голод был. Но назад он не вернулся. Даже когда нужно было искать жену для своего сына Исаака, он приказал Елизару, своему рабу, сказал, только чтобы туда не возвращался, все, назад. Вот оно что, дорогие мои, вера на такие вещи не реагирует. А какие там города? Какие города были? Помните, посмотрел Лот на Содом и Гоморра, как сад Господен. Вот это город. Конечно, нам бы хотелось бы жить, да, в таком городе, как сад Господен. Так вот, дорогие мои, что значит жить жизнью, полноценной всепобождающей вере, это же полное игнорирование всех ценностей агрессивной среды. Мы в следующий раз посмотрим, как Авраам проигнорировал то, чем хотели наградить его содомляне после победы. Так вот, дорогие мои, для Авраама Бог был реальной личностью. Он для него был владыка, он был для него суверенный Бог, он был для него вседержитель, он не подвластен времени, условиям жизни, социально-экономическим и политическим переменам, он не подвластен. Для него он творец, для него он повелитель, то есть он сам определяет бытие. Вот той Бог. Он называет несуществующее как существующее. И Авраам ожидал города, художник и строитель которого сам Бог. Вот оно что. Посмотрите. Общество любого социально-экономического устройства не может диктовать Богу свои условия, потому что вся Вселенная и все живущие в ней, они подчинены Ему, то есть Богу. Даже тогда, когда Исаак уже лежал на жертвенном камне, и в этом случае тоже. Вот они, благословения всепобеждающей веры. Смотрите, что делал Авраам, когда он поселялся. Вот он переходит с одного на другое место. Смотрите, первое, что делал Авраам. Копал колодцы и строил жертвенники. Вот оно, общение с Богом. Первое, что делал Авраам. В агрессивно окружающей среде. Вот что делали в действительности первые иммигранты, которые приехали сюда. Они первое, что делали, это место, где бы они могли проводить богослужения. Точно так же и в Южной Америке. Первое, что делали, это делали, строили домик, какой бы он там ни был, но там они собирались для богослужения. Я читал историю немного об украинской эмиграции в конце 19 века в Канаду. Там довольно много эмигрантов было, по крайней мере, несколько десятков тысяч переехало. Сами жили в землянках, вот, но первое, что делали, везде, где эти были поселения, строили такие простые хаты, обмазывали белой глиной, это на Украине принято, и белили белой глиной. О, это стоял молитвенный домик. Вот оно первое, что делали эти люди. точно так, как Авраам. Еще одно, смотрите, 18 стих. Сверх надежды он поверил. Читайте, и об этом написано. Смотрите, прошло 25 лет, а сына нет, а они уже оба старые. Ему уже 100 лет, Саре 90 лет, и никакой надежды. Потому что он каждый день доверял Господу. И поэтому речь не о том, что Авраам был совершенным человеком, он не был безгрешным человеком, но каждый раз, попадая в неприятные ситуации, он продолжал жить верою даже тогда, когда он ошибался и делал неправильные поступки. Он и тогда не в депрессию впадал, а жил и продолжал жить верою. Вот что мы находим. Он признавал абсолютное владычество Бога, его авторитет. Тогда не было никаких книг, никакого писания, но он имел прямое общение с Богом посредством построенных жертвенников. Сегодня я хочу сказать, мы катастрофически мало уделяем времени изучению Священного Писания, потому что сегодняшний день – это тот жертвенник, где мы познаем Бога как Личность. И поэтому сегодня проблема с повиновением, потому что люди, называющиеся христианами, они не знают Бога. Они слышали о Нем, они знают, что Он всемогущий, то все это сделал, но они не знают Его как объект поклонения, как объект своей веры, как объект полного доверия своей жизни. Авраам никогда не жаловался на условия жизни, на обстоятельства жизни, но жил полноценной жизнью веры. Третье, что мы видим отсюда в этом прочитанном фрагменте, благословенные результаты веры Авраама. Милыми, вера никогда не бывает безрезультатной. Как только человек уверует, он тут же приобретает что-то, что-то получает в момент уверования. Что он получает? В момент уверования он получает удивительную способность повиноваться Богу. Это касается только Авраама, это касается абсолютно всех. Как только человек уверовал в Бога, он получает удивительную способность повиноваться. И эта вера потом проявляется в его повседневной жизни, то есть в его действии, то, о чем говорит Иаков. Вера без дел мертва. То есть это процесс всей нашей жизни. Писание говорит о более значимом и более возвышенном для нас. Мы получаем оправдание. Там, в небесном банке, на наш счет лежит оправдание, генерированное на небе. Посмотрите, Авраам, получивший праведность Христову, он путешествует в Египет. Это неправильное было, это было ошибочное его решение. И посмотрите, Авраам просчитал все возможные варианты, и он выбрал самый наилучший вариант. Какой вариант, помните? Говорит Саре, скажи, что ты моя сестра. Для чего? Чтобы остаться нам живым, иначе меня убьют, если узнают, что ты моя жена. Вариантов никаких больше не было. Самый наилучший вариант. Но, посмотрите, сработал ли этот вариант? Братья, дорогие сестры, самые наилучшие варианты лопаются, как мыльные пузыри, когда мы возлагаем надежду на свои способности, на свои знания, на свои силы, они лопаются, как мыльные пузыри. Бог не принимает нашей помощи в исполнении своих планов. Ты отец всех верующих, и поэтому Бог трудится, Бог работает над Авраамом. Авраам, да, ты пошел в Египет, это неправильное твое решение, но я тебя там защищу, Авраам. Кто защитил Авраама в Египте? Бог. Его план не сработал. Как часто сегодня люди впадают в разочарование. Почему? Потому что принимают, казалось бы, самые наилучшие варианты для своей семьи, для своих детей, может, еще что-то. И вдруг проходит несколько лет, и люди жалуются и говорят: зачем я это сделал? Не сработало. Почему? Потому что это не был план повиновения Богу. Это не был план полного доверия Богу. И люди хотели своими планами исполнить Божью волю. Кто мог подумать, Сара – жена фараона? Кто мог выкупить ее оттуда? Кто мог вытащить Сару оттуда? Она – жена фараона. Смотрите. Разве у нас не бывало подобных явлений, если бы не Господь? Если бы Он не вмешался, мы бы никогда бы не выпутались бы с этой позорной истории. Милыми, разве у нас не бывало таких случаев, когда мы говорим: Господи, если бы не Ты, опозорены были бы навек. Но Бог вытащил нас из этой позорной истории. Поэтому вот она, милые, благословенные результаты нашей веры. Это ежедневное доверие Господу в любой ситуации нашей жизни. Все другое не сработает. Итак, мы должны уразуметь самую важную идею. Для Авраама не стоял вопрос, как ему выжить в агрессивной среде. Авраам поверил Богу. Авраам не имел договора, как Иаков когда-то говорит: Господи, вот если ты меня выведешь и так дальше, помните его молитву, и все, вот тогда я дам тебе десятую часть. Не было у Авраама этой договоренности. Он поверил Господу. Никаких колебаний не было у Авраама. Вот оно что. Он поверил. Смотрите, 18 стих Евреям, 11 глава, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить его сына». То есть у него не было вопроса, идти или не идти, приносить или не приносить. Итак, праведность Христова – вот результат веры Авраама. Братья, дари, сестры, всем верующим и на сегодняшний день вменяется праведность Христова, генерированная на небо. В Его праведность, помните, все вы во Христа крестившиеся, в кого облекли? Во Христа облеклись. Вот результат доверия Господу, милые мои. Итак, заканчивая, я хочу сказать еще раз. Итак, что значит жить здоровой, полноценной жизнью? Это значит жить жизнью всепобеждающей веры, полного доверия Господу в ежедневном нашем хождении. Жизнь веры – это величайшее благословение для каждого из нас. Это блаженство – поверить Господу, и Он меняет это в праведность, дает праведность Христа. И поэтому мое желание, моя молитва сегодня, чтобы все мы в действительности в своем хождении, не просто, как когда-то люди жалуются: вот, когда я тогда покаялся, когда я тогда уверовал, принял крещение, тогда у меня как будто бы крылья были, хотелось все обнять и тому прочее. Хорошо, а что сегодня мешает вам обнимать друг друга? А что сегодня мешает вам радоваться и ликовать, и торжествовать? Что мешает? Ищите проблему там, внутри себя, в своей вере. Не в обстоятельствах жизни, не в семейных обстоятельствах, а в обстоятельствах доверия Господу. Да будет Его имя во веки благословенно и прославлено. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему.